Давайте обратимся к первому псалму. Псалом первый. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Аминь». Кто из вас не хотел бы быть счастливым? Я думаю, что нет человека на земле, здравомыслящего человека, который бы не стремился к счастью. Каждый человек хочет добра себе, хочет добра своим родным, близким. И счастье – это как раз то ощущение, это то чувство и то состояние, в котором хочет пребывать любой здравомыслящий человек. Люди по-разному относятся к счастью, и существует множество путей, как считается, достичь счастья. Одни люди ищут счастье в деньгах, другие ищут счастье во власти, кто-то ищет счастье в карьере, кто-то ищет счастье в каком-нибудь хобби, в развлечениях, кто-то ищет счастье в женитьбе, кто-то ищет счастье в детях. Но все эти пути достижения счастья, они лишь временны. Это все эти пути счастья, они дают человеку ощущение какой-то свободы, какой-то радости. Но чаще всего это лишь временное ощущение. Иногда это ощущение может быть более длительным, иногда менее длительным. Но все эти пути, они приводят к счастью несовершенному. Это счастье хрупко и непостоянно. Это счастье очень легко разрушить какими-то обстоятельствами, которые зачастую не зависят от самого человека. А главное, это счастье несовершенно и конечно. Но только что мы с вами прочитали и прослушали псалом, который тоже говорит о счастье. Потому что слово блаженство – это высшая форма счастья. Это счастье, которое гораздо выше обычного человеческого счастья. Это счастье, которое далеко не всегда соответствует земным параметрам, земным стандартам, но оно отличается тем, что оно вечно, что оно незыблемо, и что оно, в отличие от человеческого, земного счастья, оно совершенно и постоянно. И залог этого счастья – сам Бог. В центре этого счастья находится Бог и Священное Писание. В отличие от счастья человеческого, где в центре находится кто? Человек. Человек сам себе пытается создать условия для того, чтобы быть счастливым. Но это невозможно. В греховном мире истинного счастья достичь невозможно. Того счастья, о котором говорится в данном псалме, того счастья, которое дает Господь, это счастье уникально, это счастье вечно. Человеческое счастье отличается тем, что как бы там ни было, в каких обстоятельствах бы человек ни жил, как бы, в каких бы шикарных условиях, например, если говорить о материальных денежных ресурсах, какую бы власть человек ни имел, какой бы карьерный рост в его жизни не происходил, человек
свое это счастье сможет испытывать только здесь на земле. И то очень часто оно заканчивается гораздо раньше, чем заканчивается земной путь человека. Обстоятельства складываются так, что один день человек счастлив, например, в семье. Бывает хорошо, а бывают конфликты, бывают сложности. И кажется, что все, что мир разрушился, что стало невыносимо плохо. А на следующий день вроде бы и хорошо, вроде бы и ощущение покоя и радости. Но вот земное счастье, оно несовершенно и непостоянно, в отличие от счастья истинного, от счастья вечного, от блаженства. И давайте мы обратимся сейчас подробнее к тому псалму, который в самом начале этой проповеди был прочитан. И давайте мы буквально вот по фразам разберем этот псалом и для себя определим, что такое счастье, истинное счастье, что такое блаженство и как этого блаженства можно достичь. Итак, блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Видите, тут не ходит, не стоит и не сидит. То есть любые действия этого праведного мужа, они никак не взаимосвязаны с грехом. Что бы он ни делал, где бы он ни находился, какие бы действия ни выполнял, все эти действия, они далеки от греха. И второй стих. Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Что такое закон? Что такое закон Божий, закон Господень? Это то Слово Божье, которое мы с вами вместе читаем. Оно является в центре жизни человека. Причем в центре жизни не только в сфере разума, не только в уме человеческом. Он действует согласно Слову Божьему и размышляет согласно Слову Божьему. Он размышляет, но и в законе Господа воля его. А что такое воля? Воля – это наши действия. Воля – это то, что происходит в результате нашего действия нашего разума. Разум и воля – у блаженного человека подчинены Слову Божьему, а значит, подчинена вся жизнь. И третий стих дает нам очень интересную иллюстрацию. «И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет». Вот такие характеристики дерева. На самом деле, очень понятная характеристика. Все мы знаем, все мы сталкиваемся каждый день с деревьями. Мы видим, где, как они растут. И зачастую мы удивляемся, что деревья и другие растения могут произрастать в тех местах, где, казалось бы, нету толком ни земли. Иногда бывают вот старые дома, где на крыше деревья растут. Я удивляюсь, откуда берется там, какая-то две горсточки почвы. Но вот этой семечки, которая попала туда, видно, с ветром или каким-то еще другим путем, достаточно для того, чтобы вот зародилась эта жизнь. Этому дереву непросто, но оно растет. Но дерево, которое характеризует человека блаженного, это дерево, у которого есть все условия. Самые лучшие условия. Посаженное при потоках вод. Очень важно, что при потоках вод, а не в воде, не в каком-нибудь болоте, где слишком много воды, а у потока вод, то есть это вода, которая обновляется, вода, которая течет, и вода, которая постоянно напаяет человека вот этими духовными соками. И это дерево имеет все возможности для хорошего роста. И дальше, которое приносит плод свой во время свое. Для плодовых деревьев, например, в саду, очень важно, чтобы дерево приносило плод. Если дерево плод не приносит, оно огорчает своего хозяина. И вот это дерево, которое характеризует человека блаженного, оно также обязательно должно приносить плод. Приносить плод, который бы радовал Господа. И вот этот плод, он приносится во время свое. То есть этот плод не должен приноситься с опозданием. И не должен вырастать, знаете, как иногда бывает, что плоды слишком рано цветет растение, а потом получается так, что когда время приносить плоды, у него не хватает сил, не хватает возможностей, не хватает соков. У этого дерева хватает всего. Оно правильное. Оно растет так, как нужно, так, как должно расти. И вовремя приносит плод свой, и лист которого не вянет. Если мы выглянем за окно, то увидим множество деревьев или с пожелтевшими, или опавшими листьями. Да? У нас практически нету вечно зеленых деревьев, но за исключением деревьев, елей и подобных сосен, подобных деревьев, у которых не листья, а иголки. На юге бывают вечно зеленые деревья, и их достаточно много, но для нас это так несколько даже удивительно, потому что мы привыкли, что зимой у нас все деревья голые стоят. Так вот, дерево, которое представляет блаженного человека, оно никогда не вянет. У него никогда не опадают листья. Оно всегда красивое, всегда зеленое. И плоды, которые оно приносит, они всегда аппетитные, которые приносятся во время свое. Мы здесь в России привыкли, что мы из плодовых деревьев собираем чаще всего урожай один раз в год, да? Но, например, в Израиле многие деревья и многие плодовые кусты и деревья приносят плод свой и два, и три раза в год. Для них вот время плодоношения такое. Но главное то, что это дерево обязательно приносит плод. И еще в этом третьем стихе еще сказано: «Во всем, что не делает, успеет». Вот тут эта характеристика, она не совсем касается дерева, это уже немножечко другая характеристика, но она очень актуальная, особенно в современном мире. Скажите, пожалуйста, есть ли среди нас те, кто всегда все успевают? Вот я могу сказать, что мне трудно сказать, что я всегда все успеваю, все, что хотел бы сделать. Успеть в современном мире очень сложно. Мы знаем сегодня мир высоких скоростей, высоких технологий, огромного потока информации. И даже просто обработать в голове этот поток информации бывает сложно. Очень сложно бывает сориентироваться в этом беге ежедневном, особенно в таком мегаполисе, как Москва, когда нам требуется по несколько часов в день тратить только на транспорт. И вот в этом постоянном беге, постоянном вот ощущении, что мы все постоянно чего-то не успеваем, как нам хотелось бы, чтобы сутки продлились на 20, стали 25-30 часов, да? Но я думаю, что если бы и такие сутки были, и даже 50 часов, нам бы их не хватало. Но здесь есть очень важный момент. Во всем, что не делает, успеет. Знаете, ключ решения вопроса успевания заключается в том, что делать. Когда Христос был на этой земле, как вы считаете, Он выполнил то, что должен был выполнить? Он успел? Ведь служение Христа по времени, служение с учениками было всего 3 года, ну, чуть больше 3 лет. И за это время Христос успел сделать все. И Он говорит в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 4 стих: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Это говорит Иисус Отцу Небесному. Он совершил дело. Он успел. Но несмотря на то, что Христос успел в Израиле, и после того, как Христос умер и воскрес, остались больные, хромые и бесноватые. Но Христос не ставил целью исцелить всех. У Христа была другая задача. И помните, когда Христос накормил 5000 человек хлебами? Там такая фраза есть в Евангелии. Его нечаянно хотели сделать царем. На самом деле, если так, с человеческой точки зрения, это очень приятное такое желание. Это желание могло бы польстить многим из нас. Но Христос для того, чтобы вот не тратить время на ненужное и не идти не тем путем, который его... не отходить от того пути, на который он поставлен Отцом Небесным, он уплыл на противоположный берег озера просто для того, чтобы вот это не произошло. Он отказался и сделал все для того, чтобы не свернуть с того пути, который правилен. В нашей жизни нам надо научиться отделять важное от срочного. Часто мы выполняем какие-то срочные дела, забывая о важном, а важное остается не сделанным. А важное, на важное не остается времени. Как часто бывает так, что мы в ежедневной суете успеваем сходить на работу, выгулять собаку, даже поиграть с детьми, ну, конечно, посмотреть телевизор, а вот помолиться у нас уже под вечер иногда не хватает сил, или это мы часто к Богу отдаем по остаточному принципу. Вот мы расходовали свое время, а вот то, что осталось, на тебе, Господи. К сожалению, так часто происходит в христианской жизни, и это то, что обязательно надо менять. Блаженный человек все, что не делает, успеет. Вопрос в том, что он делает то, что нужно, и не расходует время зря. И четвертый стих показывает противоположную картину. «Не так нечестивые, но они как прах, возметаемый ветром». Что такое прах? Прах – это пыль. Прах – это пыль, которая главное отличие от дерева, которое мы только что прочитали, то, что прах мертв, а дерево живо. И прах никогда не может принести плод. Прах никогда не может принести листья, даже листья. И сколько вы прах не поливали бы водой, из него ничего не произрастет. Но, если мы внимательно читаем Библию, первые главы книги Бытия, то мы можем обратить внимание на очень интересный факт. Из чего Бог создал Адама? Из праха земного. Только Бог тот, кто может прах превратить в жизнь. Поэтому нечестивые, какие бы ни были нечестивые, Бог может их изменить. И Бог может из праха создать это прекрасное дерево, если человек сделает шаг по направлению к нему. Если человек обратится к Богу, Бог его услышит. И каким бы прахом этот человек не был, Бог к нему повернется лицом. Помните, на Голгофе было три креста. Один из разбойников поносил Иисуса Христа. А второй говорил: «Зачем ты это говоришь? Мы здесь, я недословно цитирую, но смысл такой. Мы здесь осуждены справедливо, а ты, это он говорит второму разбойнику, а ты зачем говоришь хульные слова по отношению к Христу?» И Христос что ему отвечает? «Ныне со мною будешь в раю». Вот это превращение из праха в жизнь совершилось буквально за какие-то мгновения до смерти, страшной смерти этого разбойника. такие чудеса происходят. И дальше. «Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Здесь показан очень четкий контраст между нечестивым и праведником, между блаженным и несчастным человеком. Да поможет нам Бог быть воистину счастливыми, блаженными людьми. И, с другой стороны, нести это блаженство, это счастье другим людям, нашим соседям, друзьям, знакомым, а может и незнакомым людям, чтобы люди, видя нашу жизнь, видя наше истинное счастье, желали присоединиться к этому пути, желали из этого праха превратиться в плодовое прекрасное дерево. Господь призывает нас думать о таких людях и быть свидетельством для них своей жизнью. Аминь.